Есть такое выражение, которое все, наверное, знают. Фома неверующий. Так мы называем в разговорной речи людей, которые не верят в какие-то очевидные для всех вещи. Вот насколько корректно апостола Фому называть неверующим? Ведь он столько времени находился с Христом до его воскресения.
Для того, чтобы понять, был Фома верующим или неверующим, нужно обратиться к евангельскому тексту. Вот в первый же день Пасхи читается рассказ о том, как Господь дверям затворенно пришел к своим ученикам и благословил их, сказал им «Мир вам», и они увидели воскресшего Господа. Но Фомы в этот день с другими учениками не было. После же этого ученики сказали Фоме: «Мы видели воскресшего Господа». И здесь он произносит те слова, за которые он и получил прозвание «неверующий». Он говорит: «Пока сам не возьму и не пощупаю раны его на руках, на ребрах, то не буду иметь веры». Проходит ровно неделя с этого события, 7 дней. Это воскресение называется у нас еще Антипасхой и называется еще неделя евангельского чтения о Фоме. И снова Господь приходит к ученикам своим, дверям затворенным, то есть через закрытые двери, пространство какое-то преодолевает он. Здесь уже все ученики собраны. И он зовет Фому и говорит ему, что вот ты хотел убедиться в моем воскресении. Вот мои раны на руках, на ребрах. Возьми и вложи туда свои персты, то есть потрогай их, убедись. Но, конечно же, эти слова Фома произносил, ну что ли, как говорят, для красного словца, что ему надо для убеждения в вере потрогать. На самом деле, как только он увидел воскресшего Господа, он успокоился. Он не то что уверовал, он успокоился. И он сказал: «Господь мой и Бог мой». То есть я верую, да, он от радости успокоился. На это Христос отвечает ему, он не порицает этого человека, не ругает. Другое дело, что он говорит о следующем Христос, что вот есть люди, вот вы, ученики мои, увидели меня, потрогали, ощутили и уверовали. Но многократно блаженны будут те люди, которые не видели, вот не слышали впрямую, вот так вот физически, не осязали. И они уверуют. То есть эти слова Христос обращает не только к ученикам, но прежде всего и к нам с вами, дорогие братья и сестры. Потому что не все мы с вами имели в жизни какие-то знамения, чудеса, явления или какие-то внутренние переживания, глубокие потрясения у нас, нашу душу посетили перед тем, как мы пришли к христианской вере. Перед тем, как человек приходит к вере христианской. Иногда даже самое простое рассуждение человека о смысле жизни, о смысле бытия, оно его сначала наталкивает, а потом подводит к религиозной вере, подводит его к Богу. И вот даже этого маленького зернышка, рационального такого, даже умственного, я бы сказал, уже достаточно, чтобы человек приобрел веру, которая при хорошей жизни религиозной в нем не будет умаляться, наоборот, будет возрастать. И вот об этой вере Господь и говорит, что она даже выше становится, чем вера тех учеников Иисуса, которые видели его, слышали и осязали воочию.
Есть такая известная фраза Тертуллиана, что душа человеческая по природе христианка. Но, тем не менее, мы знаем, сколько в мире людей, которые называют себя неверующими или атеистами. И возникает вопрос, вот христианство, оно открыто для всех, его могут понять и принять все, или все-таки христианство, ну так скажем, элитарно, оно не для всех, не все могут понять, не все могут принять. И вообще вера, вот к ней способен любой человек, это же тоже талант. Раз вера – это талант, значит, это Божий дар, он может быть, а его может и не быть. Вот существуют ли религиозно бездарные люди, люди, которые не верят в Бога не потому, что вот они не хотят этого, а потому, что им не дана такая способность? Вот о Льве Толстом же кто-то говорил, что у него нет органа, которым верят. Вот бывают ли действительно люди, которым это не дано, и они не могут при всем желании?
Действительно, есть такое выражение, которое приписывает Тертуллиану, что человеческая душа уже изначально по природе христианка. Но есть и другое выражение Тертуллиана, что человек христианином не рождается. Как это понимать? Как совместить вот эти противоположности? Первое говорит нам о том, что во всяком человеке, в душе его заложено вот это стремление к Богу, к спасению, к вечности. Потребность это, зерно это лежит. Но с этим зерном могут произойти самые разные вещи. То есть оно может погибнуть, завянуть, а может и действительно расцвести, процвесть. Из Евангелия мы знаем, что таланты, то есть способности, возможности, в том числе, надо полагать, религиозные, у разных людей разные. Но это не страшно для человека, потому что страшно не то, что человек имеет обладать малыми талантами, а страшно то, что он их использует не по назначению, неправильно. Вот как там в притче говорится, что был один талант, он его пошел и зарыл в землю. Если бы он его употребил в дело, то бы Господь его похвалил точно так же, как и других людей, которые правильно направили эти деньги, данные господином, то есть талант, вот этот дар Божий, имеется в виду в нашем случае. Поэтому я думаю, что людей как бы изначально от природы нерелигиозных и неверующих нет. Нет. И Льва Толстого тоже нельзя называть неверующим человеком. Это на самом деле был глубоко верующий и глубоко религиозный человек. Другое дело, что он есть мистически настроенные люди больше. То есть на какое-то такие переживания, что ли, больше. А есть люди, они больше умом как-то все рассматривают. Природу вещей, религиозную жизнь умом рассматривают. Но я думаю, что нет ни в том, ни в другом преимущества. И даже лучше, чтобы в человеке какой-то баланс бывает вот такой интуиции и в то же время рассудка. Конечно же, Лев Толстой был глубоко верующим человеком, как глубоко верующим человеком является каждый атеист. Разве люди, которые враждовали с христианской верою, которые собирались строить коммунизм, они не были верующими людьми? Конечно же, они верили. Другое дело, что когда человек теряет веру в Бога, то тогда он ее направляет на, как говорят вот специалисты, на нерелигиозные предметы. То есть эта вера, она извращается. То, что должно принадлежать Богу, человек отдает кому ни попадя. И хорошо, что если это не сатанинские хотя бы силы, хотя бы что-то такое более-менее благое. Как говорил один мудрый человек, если человек не верит в Бога, то он начинает верить во все остальное. И вот в этом смысле Лев Толстой был верующим человеком, он верил, как он считал, в разум, верил в прогресс, верил в гуманизм, верил прежде всего, поэтому его нельзя назвать таким. Другое дело встает вопрос, когда вот в его душе произошел какой-то надлом, как его душа, которая, как и у всех у нас по природе христианка, не сумела сохранить вот это зерно и приумножить его, и почему вот оно стало расти вот так вот косо и криво у Льва Толстого. Поэтому, мне кажется, людей изначально неверующих нет. Другое дело, что есть люди, которые то, что должно принадлежать Богу, направляют на всякие самые разные вещи. И в идеи верят, и в суеверия. И даже вера истинная, христианская, она и то может получить искажение. Потому что природа наша греховная, она вот так и норовит что-нибудь такое сделать, чтобы отойти от истины божественной, от христианства. То есть оторваться человеку, ему грешить легче, падать легче, для того, чтобы иметь очищенную веру, добрую христианскую, конечно же, человеку нужно трудиться над своей душой.
Мы часто читаем в житиях святых, в рассказах многих людей об их каких-то мистических опытах встреч с Богом, со святыми. Все знают, наверное, рассказ митрополита Антония Сурожского, как он обрел веру в 15-летнем возрасте, пришел домой, стал читать Евангелие, сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. Возникает вопрос, если Господь хочет, чтобы все мы пришли к вере в Него, если Господь знает, что без этого мы не спасемся, почему же всем, каждому не дается вот такой яркий мистический опыт, который привел бы к вере, опять же, каждого из нас, как было с будущим апостолом Павлом, Савлом? Вот почему не каждому это дается?
Почему не каждому? Это дается каждому человеку. Об этом и сам Господь говорит в Священном Писании. Вот, говорит, все стою и стучу в дверь. И кто мне отворит, к тому войду и с тем буду вечерю совершать. Действительно, Христос стучит в душу каждого человека и приходит к каждому человеку. Но кто-то открывает ему эту дверь своей души, а кто-то даже и стук-то не услышал. Так вот и продолжал спать или какими-то делами заниматься. То есть здесь речь идет о духовном состоянии человека. Сможет ли он увидеть вот это явление Христово? Не обязательно даже пережить какие-то явления, видения и прочие вещи, чтобы стать человеком верующим. Порой самая какая-то простая мысль, самое какое-то житейское обстоятельство людей изменяло и подвигало их к христианской вере и христианской жизни. Для этого не требуется очень серьезные материальные или духовные потрясения, хотя бывает и так. Думаю, что здесь все в отношении самого человека к жизни. Бывает ведь люди просто не замечают, а живут какой-то полупочти животную жизнью. То есть вот кушаем, пьем, ну, как в Священном Писании говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Делами какими-то люди занимаются, и они только в себя приходят, когда у них случается какая-то неприятность или горе в жизни. Потрясение какое-то случилось, и люди удивленно остановились и думают, что же такое произошло, что нарушило их привычный и, казалось бы, нескончаемый образ жизни. Бывали самые какие-то очень простые, даже внешне незаметные случаи в жизни, которые пододвигали человека к вере. А бывает его и множеством чудес и потрясений не сдвинешь. Потому что у одного душа, она очищена, готова, чтобы выращивать себе зерно веры. А у другого все заросло ли камнями, или сорняком. Это многое зависит, я думаю, от образа жизни. Хотя, конечно же, у каждого человека есть какие-то свои таланты, дарования. И у всех это может происходить по-разному. Здесь нельзя назвать какого-то общего правила уверования и религиозной жизни.
Или технологии.
Технологии, да, как уверует человек. Но здесь очень важен результат. Результат, какой мы получим. Потому что древо, оно познается по плодам. Мы знаем из Священного Писания. Я вот такой случай даже читал, очень забавный, как человек уверовал в советское время. Может быть, вроде как правдивая история. Преподаватель института, ему было поручено в советское время пойти в храм на Пасху для того, чтобы там студентов отлавливать. А он был гуманитарий, этот парком ему такое задание дали. Он и интересовался вот культурой, как он считал, и религия, конечно, это все прошлое, но вот культура, это интересно. И он пришел в храм накануне Пасхи ночью. В то время в храмах мужчин было очень мало. Были в основном, как говорят, белые платочки, женщины. И кто-то выглянул из алтаря, может, пономарь, может, диакон. Смотрит, мужчина какой-то стоит в храме, а хоругви иконы нести некому, потому что женщины все одни, старушки. Он поманил его и попросил, чтобы тот помог им в крестном ходе нести хоругви. Преподаватель подумал, как интересно, заодно и обряд вот тут, понимаешь ли, старинный русский посмотрю, как фольклор некоторый. И одели на него стихарь, и он прошел с этим крестным ходом под звон колоколов, а на следующий день его вызвали в партком и потребовали объяснений, что он такое творит. И вот в человеке какая-то поднялась волна возмущений в тот момент, и он выложил партбилет на стол и с того времени стал христианином. Вот такая вот интересная история, Так вот может человек прийти к вере. Самые разные пути проложены, и у каждого, видимо, он в той или иной степени свой.
А почему же все-таки многие люди говорят, что вот я бы и хотел верить, а у меня ничего не получается, вот я бы и рад, но не могу. Что таким людям можно ответить?
Нечто подобное я услышал не так давно во время похорон, во время отпевания. Сказал небольшое слово о том, что вот христианская вера, она преодолевает смерть и дает нам надежду на вечную жизнь, на жизнь с Богом. После этого подошла одна женщина и говорит, вот, конечно бы, батюшка, все хорошо, но вот как бы точно бы знать, что это все именно так? Тогда бы все хорошо бы было, мы бы жили бы по-божески. И я ей ответил, дорогая сестра, а как бы то ни было, другого-то выбора у нас все равно с вами нету. Пусть даже маленькая, крохотная надежда, пусть даже маленький огонек веры, но он способен сохранить человека, способен душу его согреть, обессмертить душу человеческую, потому что вне этого самого маленького и крохотного вообще один мрак, пустота и тление. Да, мало оснований для религиозной веры у нас, но другого выбора и пути у человека все равно нет. Потому что даже самое маленькое зернышко веры, самая маленькая надежда, они оживотворяют человеческую душу, делают жизнь человека осмысленной и дают надежду на вечность, на встречу с Богом, на встречу со всеми людьми. И поэтому я думаю, что каких-то очевидных доказательств бытия Божия и не нужно. Это будет, во-первых, являться насилием над душой человека. Потому что любить Бога можно только добровольно. Ну, уверовать еще можно, там, бояться можно, уверовать вот в это. Ну, можно Бога бояться, можно служить Ему. Но любить Бога может только свободная душа, без принуждения и без усилия. Но и даже самого малого достаточно, чтобы человек приобрел христианскую веру.
Очень часто люди, которые уже обрели веру, стремятся и рвутся обратить в эту же веру всех своих близких, знакомых и друзей. И очень часто расстраиваются и огорчаются от того, что у них это или не получается, или получается не сразу, или получается не так, как им хочется. Вот люди в этой ситуации очень часто пытаются рассказать о каких-то чудесах, которые с ними произошли, или свозить в какую-то паломническую поездку на какой-то святой источник, или подсунуть какие-то книжки вот, о знамениях, о чудесах, чтобы поразить воображение человека и тем самым вот прорвать этот панцирь неверия, в который человек облачился, и добиться желаемого результата. Вот насколько чудо все-таки может быть доказательством истинности христианской веры?
Чудо, как нечто необычное и сверхъестественное, непривычное нам, вообще не может быть доказательством ничего. Потому что в разных религиях существуют там свои чудеса, свои какие-то явления. В христианстве для нас важно не чудо, а важно знамение. И Господь Евангелие именно творил знамение. А знамение – это от слова «знамя», «знак». То есть знак присутствия Божия, знак воли Божией. И этот знак человек может увидеть и в необычном событии, сверхъестественном, то, что мы называем чудом. Но этот знак он может увидеть и в другом человеке, в его жизни, в его поступках. Этот знак он может увидеть и в Священном Писании, в Слове Божьем. Вот тоже интересный пример довелось читать. Одному господину в советские времена, скажем, товарищу, дали задание опровергать Евангелие, так, переписывать, работать с ним. И по мере работы с текстом он все больше убеждался в истинности евангельских слов. И стал потихонечку верующим человеком. Вот такова сила Евангелия, Священного Писания, что она повлияла на его душу. И никакие сверхъестественные явления не помогут, и никого не убедят, если душа человека закрыта. Ничего тут не поможешь. Каждое чудо можно рационально объяснить, отвергнуть и прочее. И наоборот, самая простая вещь, любая старушка, может быть, какая-то, она так умела влиять на другого человека своей жизнью, своим примером, своим словом, каким-то, чаще просто жизнью, что люди обращались к вере христианской. Вот приходит женщина в храм, уже в возрасте, и говорит: «Батюшка, вот на исповедь пришла. Я вот пришла, вот мне уже там столько-то, ну, много лет, 50 с лишним, наверное. Поговорили с ней, а потом мне интересно стало, я спрашиваю: ну, а почему вот вы пришли?» Она говорит: «Вы знаете, вот недавно скончалась моя мама. Она у нас была очень такой религиозный, верующий человек. И вот она ушла из жизни. Я помню ведь, как ей было трудно в жизни, как она нас воспитывала, растила. И мне подумалось, что я должна сейчас встать на ее место. Потому что многие в жизни, особенно с годами, люди понимают, по-другому начинают. И начинают понимать, что еще самое-то главное впереди, с возрастом приходит. То есть умирать ведь еще придется. И вот она говорит: я хочу встать на ее место». То есть своей жизнью, какими-то словами, может быть, даже убеждениями, мать не смогла привести свою дочь к Богу, а вот свою смертью привела. Поэтому для того, чтобы нам помочь людям прийти к вере, я думаю, нужно две вещи прежде всего делать. Это прежде всего стараться жить по-христиански, поступать, мыслить, вот чтобы это чувствовалось. Это без всякой проповеди. Здесь не надо крестное знамение там где-то совершать, демонстративно читать молитвы или Евангелие, просто жить. Но люди знают, что человек верующий, и все, они рано или поздно это почувствуют и потянутся. А во-вторых, нам более или менее грамотно и толково нужно объяснить, в чем смысл христианской веры. То есть научение – очень важная вещь. Я помню, как какая-то женщина еще давно пыталась повлиять на атеистов, какие-то рабочие в храм пришли, и она им тоже вот эти знамения, всякие чудеса приводила, пятое, десятое. Ну, они, конечно, не посмеялись, так что вот, неграмотно эти, правильно про вас, про попов там все эти в атеистических книжках пишут. Потому что она не знала, что им сказать. Самый главный вопрос она им не умела задать. Мы сейчас имеем возможность, нам нужно побольше учиться. И каждый христианин в той или иной степени должен быть проповедником. По крайней мере, самые простые и доступные вещи мы должны научиться и для себя, для своей уверенности, то есть ответы для себя иметь в душе своей, и знать, что ответить другим людям. Как и апостол Павел ведь завещает, он как раз и говорит, что мы должны всякому дать ответ о нашем уповании, о нашей надежде. То есть во что мы веруем, что мы как понимаем, мы должны дать ответ. Вот я думаю, что не нужно будет ни чудес, ни знамений, ни сверхъестественных явлений, которые, увы, к сожалению, бывают разные и по-разному истолковываются. Самым великим чудом и знаменем это будет наша жизнь по-христиански и проповедь евангельская, которую мы обратим к людям по заповеди Божией.
Вы немного опередили мой вопрос. Я как раз хотела спросить о словах Феофана Затворника. Он в одном месте пишет, что есть вера уясненная и неуясненная. И вот он пишет о людях, у кого неуясненная вера, так вот он формулирует, что эти люди находятся в опасности, ибо сон разума – это признак смерти.
Да, конечно же, каждому христианину в меру его возможностей, его способностей нужны религиозные знания. И желательно даже не самые простые, а нужно стараться их как можно больше углублять в себе. То есть больше читать, больше спрашивать, беседовать, рассуждать на религиозные прежде всего темы. Это не означает, что для людей, ну, неграмотных, скажем, или ну, не занимающихся интеллектуальным трудом каким-то, это недоступно. Это доступно каждому человеку в своей степени. Я видел очень мудрых людей, пожилых, старушек, которые, может быть, и не знали многих богословских вопросов, но умели как-то вот так мудро, тонко ответить, что чувствовалось за их ответами внутреннее глубокое понимание сути христианской веры. Ну, и нам, конечно же, сейчас Господь Бог даровал такую возможность великую, когда у нас очень много книг, есть много фильмов, лекции проводятся в храмах, беседы, И мы должны стараться уяснять христианскую веру. В советское время, да и не только, вот как пишет святитель Феофан, к сожалению, люди мало знали о христианской вере. И даже когда ходили в храм и считали себя христианами, но все-таки много было искажений религиозных, много было язычества. И вот, видимо, святитель Феофан говорит о опасности такого человека в том смысле, что он не видит самого главного в христианской вере. Я думаю, вот эти знания, они прежде всего должны помочь человеку уяснить, что самое главное, что второстепенное, что третьестепенное, а что вообще лишнее и ненужное. Потому что бывали и расколы, раздоры в церкви, да и сейчас бывают смуты различные, сомнения у людей из-за вещей не то что малозначительных, а вообще даже ненужных, нерелигиозных, пустых. Если бы побольше бы знаний и понимания сути христианской веры, человек бы, может быть, не обращал внимания на все второстепенное и ненужное, как-то бы спокойнее к этому относился. Поэтому, я думаю, вот святитель Феофан как раз о том и говорит, что когда человек, как он сказал, не уяснил веру до конца, не понял ее, не осознал, то он легко может сбиться на каком-то малозначительном вопросе, даже порой и вовсе не религиозном, что и бывает, к сожалению, и в наши дни.
У нас часто принято говорить, что мы живем в обществе, ну, или православном, или в обществе, где верующих людей большинство. По социологическим опросам мы часто видим, что, ну, где-то в районе 80% людей называют себя даже православными, а верующих, наверное, и того больше. Причем самое интересное в этом, что гораздо меньшее количество людей, там 60-50%, говорят, что верят в Бога. При этом они считают себя православными. Все-таки, как вам кажется, вот мы живем в обществе религиозном или нерелигиозном?
Еще 20, а тем более 30 лет назад граница как раз проходила четко. Вера – неверие, религия – атеизм. И тогда, конечно же, большинство людей себя называли неверующими, атеистами. Другое дело, что они были такие, ну, как бы неосознанные, что ли, атеисты. Они не понимали сути ни веры религиозной, ни атеизма. И тогда людям верующим, христианам, приходилось как-то отстаивать именно свою религиозную позицию, что было достаточно нелегко, потому что это отстаивание, оно могло причислено быть к антисоветским взглядам, к идеологическим антисоветским взглядам. И вообще распространение религиозных знаний, проповедь религиозная была в то время запрещена. Сейчас мы живем, конечно же, в совершенно другом обществе. В обществе глубоко религиозном. Глубоко. И пусть меня слушатели поймут правильно, я бы даже сказал, излишне религиозно. Потому что религиозность многих людей, она все-таки имеет языческие корни, языческие основания. Но это не повод к отчаянию. Это, видимо, естественный шаг, естественный этап развития общества от атеизма к каким-то религиозным взглядам, хотя бы принципиальному принятию религиозной веры. Другое дело, что сейчас, конечно же, у большинства людей катастрофически не хватает религиозных знаний. И многие люди ищут эти знания. И я думаю, что постепенно это уже и происходит, суеверий в нашем обществе будет становиться меньше. Вот еще лет 10, тем более 15 назад, у нас все пестрело буквально всякими прогнозами, всякими гадалками, там, колдунами, шарлатанами. Все раздавалось на улицах. Да не раздавалось, все продавалось на улицах втридорога. Помню, стояли и продавали латошник, вот эту, как Бхагавад-гиту книгу. Люди на расхват бросались, просто покупали за бешеные деньги эти книги. Сейчас, да и то года, наверное, 3, уже 4 назад, какой-то молодой человек стоит и раздает бесплатно эти книги, и люди бьют его по рукам по этой книге. Не нужно, спасибо, не надо нам этого ничего. Но в храм людей не стало меньше приходить. Наоборот, мы видим, что в храм все больше людей приходит, но уже и людей немножко других. Это не те люди, которые шли только для того, чтобы получше устроиться в жизни, или там снять порчу, или решить какие-то семейные проблемы, душевные неурядицы. Это те люди, которые действительно ищут смысл жизни. Я помню, когда лет 15 назад проводил беседы перед крещением и спрашивал, в чем смысл христианской веры, то были ответы самые разные. Конечно же, большая часть людей считала тогда, что христианская вера, она существует для того, чтобы Бог помогал нам. Ну, в крайнем случае, чтобы утешал нас. Ну, патриотизм, может быть, тоже хорошо еще. Душевный комфорт, об этом говорили. Ну, а когда рассказывал людям, что смысл христианской веры, вот это вечная жизнь, это единство с Богом, некоторые люди даже возмущались этим, вставали и уходили из бесед. Нам не надо этого, зачем какая вечная жизнь? Нам нет, нам сейчас вот только нужно. Это 15 лет назад было. Сейчас, когда проводишь такие беседы и спрашиваешь, в чем смысл христианской веры, и так вот думаешь, что ну вот сейчас вот, вот эти вот скажут, что помогал, вот, это, вот там что-то душевное, вот это. И сразу же разговор становится скучным, потому что обязательно в группе людей находится один человек, который говорит, как зачем, батюшка, христианская вера? Чтобы душу свою спасти, чтобы с Богом соединиться, чтобы победить грех, зло и смерть. И практически уже не говорят ни о материальных выгодах, ни о каких-то комфортах и прочее, прочее. То есть люди постепенно меняются, и суеверий становится у нас все меньше и меньше. Ведь что такое суеверие? Суеверие – это вера в пустое, несуществующее, напрасная вера. И христианская церковь, она ведь так выступает против суеверий, всяких наговоров, заговоров, астрологии и прочих-прочих вещей, не потому, что они есть и они действуют, а как раз потому, что этого ничего нет, это ничего не действует. И люди вместо того, чтобы обращаться к Богу, опять же переносят свое религиозное чувство, свою веру на тварный мир, на творение Божие. То есть это есть язычество. Язычество и суеверие – это вещи очень тесно связанные. Как нет никаких перунов, зевсов и прочих-прочих, так и точно и с суевериями. От каких-то суеверий люди избавляются, каким-то суевериям люди, наоборот, приходят. И существует ведь масса еще нерелигиозных суеверий. Существует суеверие насчет научных достижений, знаний, политического устройства общества и так далее, и так далее. Это тоже суеверие. Вот как мы когда-то в коммунизм. Что такое коммунизм? Это тоже религиозная вера, но только суеверие. Вера в того, что нет и никогда не будет. Но по мере нашего вот продвижения от этих безбожных, богоборческих лет чувствуется, что люди постепенно укрепляются в вере, приходят к ней. И апостол Фома для меня является очень близким святым. Можно сказать, даже по духу. Потому что христианская вера, она всегда человека призывает быть трезвым. И святые об этом говорили, что человек должен трезво смотреть на духовную жизнь. И в том числе на то, что мы называем чудесами, явлениями какими-то. Если мы даже усомнимся в чем-то, Господь нас за это не осудит, наоборот, похвалит за предусмотрительность. А если это голос Божий, и в душе нашей есть отклик, рано или поздно мы все равно встретимся с Господом. Рано или поздно эта встреча произойдет, как это и случилось с апостолом Фомой. Вот он усомнился немножечко так, ну, усомнился, как считается многими толкователями, от радости даже, что вот не могу поверить, что вдруг этого нет. Вот. Пока вот сам не потрогай, не пощупай, вот и все. И поэтому его сомнения, они не являлись чем-то богоборческим, и Господь его не осудил за это, и удостоил его вместе с другими учениками стать свидетелем своего воскресения из мертвых.